Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Братолюбие». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на том, что истинная жизнь находит свое осуществление или выражение только в истинной любви. Видимо, в первую очередь в любви детей Божьих между собой, через которую одновременно вышеназванное братолюбие становится главным признаком, рожден ли человек свыше или нет. Через Иоанна Святой Дух объясняет нам, что на основании любви к ближнему мы познаем, имеется ли в нашем ближнем жизнь от Бога. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Следовательно, тот, кто не любит брата, находится в смерти. Когда Иоанн говорит о любви, то он не думает о сентиментальном мягком чувстве любви, человеческой любви. Нет, об этом он не думает. Любовь Иисуса является для него не абстрактной, но жизнесохраняющей, является деятельной, но не теоретическим занятием глупостями. Любовь без дел не есть любовь Иисуса, не есть любовь Отца. На этот факт мы сконцентрируем теперь наше внимание. Именно в этой сфере вращается великий апостол Нового Завета, а также откровение Бога в Ветхом Завете. Повторяю, что главную заповедь всех заповедей Ветхого Завета мы находим в книге Левит в главе 19, стих 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Заметим себе это. Люби ближнего твоего, как самого себя. В этом мы видим требование Бога к каждому израильтянину. Здесь мы одновременно познаем водительство Святого Духа в Писании, как мы это выше уже отметили, в котором действенная любовь Иоанна уже отмечена в Ветхом Завете. Но во всех переводах Библии, к сожалению, она не находит своего полного выражения. Это место Писания в книге Левит, глава 19, стих 18, в оригинальном тексте буквально гласит следующим образом. Ты должен твоему ближнему оказывать, в действии доказать, любовь, как и себе. Это значит, любить твоего ближнего так, как будто бы ты находишься на его месте. Любить его той любовью, которой ты любил бы самого себя на его месте. Я думаю, что вы это понимаете. В каждом событии и акте любви проявляется известная смена роли. При таком акте любви каждый другой, каждый наш ближний становится объектом в любви вместо меня, поэтому я его люблю. Мы прообразно находим Божью любовь только в том, что сделал Господь Иисус. Божья любовь не была излита в сердца верующих Ветхого Завета. Из этого мы должны исходить. Но Бог, тем не менее, требует в одном жизненном принципе от всех израильтян эту любовь, о которой мы читаем в книге Левит, 19, стих 18. Почему этот народ Израиль был связан с Богом? А того, кто связан с Богом, можно увидеть единственно только в этой Божьей любви. Как мы стоим сегодня перед Господом Иисусом? После того, как мы могли с вами прослушать вступление в тему братолюбия, мы приходим теперь, так сказать, к самому ядру. Еще раз обращаю ваше внимание на выше названные противоположности. Ненависть и любовь, которые, согласно высказываниям апостола Иоанна, стоят перед нами в рассматриваемой нами теме. Эти два понятия, любовь и ненависть, Иоанн обсуждает таким образом, как будто между ними вообще ничего не существует. Это мы должны себе хорошо заметить. Это значит, что Слово Божие обсуждает эти понятия таким образом, что между любовью и ненавистью вообще ничего не существует. Библия знает только эти два факта. Поэтому в начале данной проповеди одновременно было сказано, что Иоанн рассматривает эти духовные законы жизни как с принципиальной, так и с противоположной точки зрения. С точки зрения чистого, абсолютного, но не с точки зрения золотой серединки. Между любовью и ненавистью нет ни равнодушия, нет также нейтралитета, нет ничего. В этом промежутке между ненавистью и любовью не Бог действует, но действует враг. Как в вере, так и в учении Слова Божьего нет нейтралитета, а есть только абсолютное. Именно этот факт Слово Божие ставит в данной теме перед нашими глазами. А теперь заметим себе, что Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея в главе 12, стих 30. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Вы замечаете, что в своем обороте речи Господь Иисус применяет форму абсолютного и не допускает никакого нейтралитета? Или вы еще никогда об этом не задумывались? Поэтому я еще раз повторяю, кто не со мною, тот против меня. Поэтому выражение «ненавидеть» является ясным, недвусмысленным выражением Писания для такого факта, когда не любят. Каин ненавидел своего брата Авеля, поэтому он убил его. Но Каин находился на злом пути не после того, как он убил Авеля, как утверждают некоторые набожные верующие. В глазах Бога злоба Каина началась с того момента, когда он больше не любил своего брата. Именно в этот момент Каин был в глазах Бога убийцей. Об этом и говорит Иоанн в первом своем послании в главе 3, стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Это значит, кто своего ближнего не любит, как самого себя, есть человекоубийца. Это есть учение Нового Завета, которое установлено и передано нам посредством Слова Божьего через апостола Иоанна. Итак, у Бога убийство начинается в том месте, где я больше не люблю моего ближнего. Именно в этом месте я автоматически вступаю на почву убийства. Если кто-то скажет «Я люблю Бога, но не люблю брата», Иоанн говорит «Тот лжец, потому что он есть убийца, потому что он его не любит». Этот человек не только убийца, но плюс к тому еще и лжец. Это значит, человек, который не любит ближнего, классифицируется Богом в его деятельности как лжец. В конечном счете, такой человек позволил сатане обмануть себя, поэтому он больше не любит и передает ложь врага дальше своему ближнему. Это значит, этим самым он лишает своего ближнего своей братской любви. Любовь, которую Бог подарил каждому спасенному, является для Иоанна доказательством жизни вечной в отношении любви одного к другому. не по отношению того, кого мы хотели бы любить, но по отношению к ближнему. Когда этот вопрос был затронут, то книжники хотели улизнуть из затруднительного положения и спрашивают Господа Иисуса: «А кто мой ближний?» Евангелие от Луки, глава 10, стих 29. Дорогие братья и сестры, если в вопросе определения нашего ближнего мы попытаемся теперь, как эти книжники, уйти от ответственности, тогда мы должны задать себе вопрос: имеется ли в нас вообще жизнь от Бога, если мы не знаем, кто является нашим ближним? От книжников мы не могли этого потребовать, потому что они не имели Святого Духа, не имели Духа Христа, но имели другого Духа. И тогда везде, где отсутствует это доказательство, там и над рождением свыше стоит большой вопрос в соответствии с учением Слова Божьего в первом послании Иоанна, глава 4. А в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 4, стих 9, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, жизнь через Иисуса Христа. К этому мы можем еще добавить: только мертвым духом неведома любовь. А кто не любит, тот и не живет во Христе, ибо Бог не есть Бог мертвых, говорит Слово Божье. А для всех погибших грешников это так важно, что Иоанн говорит об этом же факте в своем Евангелии, в главе 3, стихи 16 и 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Поэтому любовь есть высшее качество общения с Богом. Прошу это запомнить». Не в познании, не в учении, не в свидетельстве Евангелия, не в каком-нибудь душепастырском служении, не где-нибудь и как-нибудь, но единственно в любви Христа нам представлена Его сущность и видна с точки зрения Бога. Поэтому наш Господь Иисус является образом Божьей любви, как мы читаем в знакомом месте Писания во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». А теперь самое главное – который есть образ Бога невидимого или образ любви Бога невидимого. Иисуса Христа мы должны видеть в любовном отношении к нам, а затем Ему подражать. Любовь Иисуса заключалась в том, чтобы исполнить волю Отца. Этот факт Святой Дух однозначно показывает нам в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стих 31, как я уже выше отметил. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и, как заповедал мне Отец, так и творю». Как видите, Иисус связывает свою любовь к Отцу с выполнением задания Отца. Знаете ли вы теперь, что такое Божья любовь? Поэтому любовь выражает или есть воля для другого. Любовь есть воля для общения. Любовь есть отдача для другого. Любовь есть жертва, а также страдание за ближнего. Знаем ли мы теперь, почему нашего ближнего мы можем так мало нести? Мы так мало желаем ходить в любви Христа. Выше мы с вами читали о том, что любовь Божия обильно излилась в сердца наши. Не будет излита, но излилась. И так необходимое понимание мы достигнем, как мы выше слышали, в абсолютном, но не в каком-то нейтралитете. И это познание находится в Божьей любви через Христа до самого креста. Наше центральное благовестие – это Голгофский крест. В сущности этого креста мы видим, что Господь Иисус не говорил просто слова, но на этом кресте, видимо, нашло свое исполнение величайшее выражение Божьей любви. Христос не стоял перед крестом и говорил, но свою любовь к погибшим грешникам Он доказал своей смертью на этом кресте. И это что-то совсем другое. Настоящее библейское братолюбие может быть лишь там, где любовь готова к любой жертве. Дорогие братья и сестры, разрешили ли вы Господу Иисусу уже ввести вас в общение Его любви? Если да, то это значит быть готовыми для каждой жертвы по отношению к вашим ближним. Иисус доказал это всем нам на собственном примере. И знаете ли, дорогие мои, Господь Иисус сделал это не для любящих Его людей, которые по достоинству оценили бы Его любовь. Нет, мы были еще врагами Бога, когда Иисус Христос для нас это сделал, как я выше уже отметил в послании Римлянам, глава 5, стих 10. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Поскольку Божьей любви невозможно ни подражать, ни отображать, но она, тем не менее, должна в нас пребывать, поэтому Бог излил ее в наши сердца. Божья любовь действует так любезно, мило и ласково именно потому, что это сделал Иисус. И знаете ли вы, как именно? Если вы это действительно хотите знать, то внимательно прочтите Новый Завет. Тогда вы это будете знать. Ненависть – это противоположное любви. Так как любовь может быть только целой, если она настоящая, тогда все то, что не любовь, является безразличием по отношению к ближнему, безразличием по отношению к нужде ближнего, что является первой ступенью к убийству. Итак, мы видим, что мы должны во всей ответственности ходить перед святым Богом. Не то строго соблюдать, что люди говорят в своей фантазии, в своем благом намерении, но то соблюдать, что Бог сообщил нам через Христа в Своем Слове. Верующие, которые через свои уста хотят быть христианами, но у которых в действиях к своим ближним отсутствует любовь, были в глазах апостола Иоанна и Небесного Отца человека-убийцами и лжецами. А теперь я осмелюсь всех вас спросить, как выглядит перед Богом ваше следование за Иисусом на фоне этого вопроса? Живете ли вы в излитой в вас действенной любви Небесного Отца? Если вы эту любовь не воспримете, то это значит, что вы ею пренебрегаете или даже ее презираете. Вы топчете ее ногами и Бога ни во что считаете. Самое высшее, что Бог нам дал, это Его любовь. Бог многое нам дал. Об этом говорит Святое Писание. А самое высшее, что стало нашим достоянием в сущности Бога и Христа, это то, чтобы мы стали более похожими в Его любви. Поэтому любовь Бога и Христа в нас так легко огорчается. Хотя в Библии написано, что она не огорчается, Читаю из первого послания Коринфянам, глава 13, стихи 4 и 5. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не огорчается, не мыслит зла». Но почему любовь все же огорчается? Тайна заключается в том, что любовью Бога мы так мало пользуемся, что наша любовь подвержена огорчению, так как в меру этого огорчения и свойства такого огорчения мы еще не стали похожими на Христа. Мы не любим таких, которые нас бьют хотя бы словами. Иисус нам это доказал. Люди били его не только словами, но тростью и гвоздями прибили его к кресту. А мы делаем большую дугу вокруг таких, которые при разговорах нас не понимают, потому что мы не можем терпеть их предполагаемую недуховность. Но при этом Слово Божье говорит, что эта любовь, которая от Христа все долготерпит. Понимаете вы это? Он все долготерпит, как только мы в этой любви Христа будем ходить. В оценке любви Бога или Иисуса верующие часто приходят к совершенно ложному заключению, а именно, таким верующим, которые стараются ходить в любви Иисуса, говорят, что по отношению к тем или другим вещам они стали апатичными. При этом они пытались пребывать в любви Христа, а другие этого не понимали, потому что не ходили в любви Христа. Для последних везде и всюду дело заключалось в поиске человеческих прав, а мы не другие верующие, чем эти, имеем не лучшие характеры, чем они, вокруг которых мы стремимся или желаем сделать большой круг. И если те, вокруг которых мы, возможно, желаем сделать круг, нас еще и любят, еще могут любить, то как же тогда мы не можем любить и их? Но одно, дорогие братья и сестры, апостол говорит не словами, но делами и в истине. Истина находится не в наших словах, но наша истина открывается в Божьем свете в наших делах. Мы обязаны любить делами и этих верующих любить в истине со всеми их слабостями, с их несовершенством и как именно? Так любить, как их любит Господь Иисус. А теперь мы приходим с вами к заключению. Поэтому обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 13, где в стихах с 1 по 3 трижды читаем в каждом стихе по одному разу «О любви не имею». Читаю это место. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И если это так, то и мы, во-первых, если бы мы могли говорить ангельскими языками, то были бы медь звенящая или кимвал звучащий. Второе, если бы мы имели огромную веру, они находились бы в любви Иисуса, о которой вы сегодня слышали, то мы ничто. И в-третьих, если бы я достиг того, что был бы готов отдать свое тело на сожжение ради какого-нибудь социального дела, но Библия говорит, если при этом я не имел бы любви, то нет мне в том никакой пользы, то это были бы глупости». то, что, согласно нашей теме «Братолюбие», мы сегодня слышали в отношении первого послания Иоанна, глава 4, стих 20, есть очень серьезное слово. Если кто говорит, мы знаем, насколько опасно наше говорение. Слово Божье поясняет, что истина следует или проявляется в жизни вообще только посредством действенной любви. Если кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. Между библейской, данной от Бога, любовью и нашим хождением этот промежуток, если так можно сказать, является ложью. Хотя это очень жесткое слово, но мы придерживаемся к тому, если слова являются истиной, то они все же лучше, чем сладкая ложь, даже если она для нас приятна. Русская пословица так говорит об этом. «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Но мы отклоняем ложь, потому что из-за нашей лжи Господь Иисус вынужден был страдать и умереть на Голгофском кресте. В заключение, мое пожелание для каждого из вас таково, чтобы наш милостивый и любящий Господь Иисус положил всем вам на сердце желание взять эту тему в повседневную жизнь, практически ее применять и дальше рассматривать, чтобы на основании Божьей благодати, на основании вашей действенной любви, излитой Богом в ваши сердца, возникал духовный плод для вечности. Аминь.